«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Сегодня город у нас необычный. Первый в новом году, в первый в 2009 году. Мы будем говорить о спорте, политике, экономике. Будем говорить о футболе в основном. Но с точки зрения организации и не только этого вида спорта, об организации и клубов, организации дела, о менеджменте, о деньгах, о коррупции, о многих вещах. Юрий Павлович Иванов, адвокат, бывший депутат Госдумы, у нас в студии. Добрый день и с Новым годом.
Добрый день.
Давайте посмотрим. Вот знаете, сейчас я скажу такую вот маленькую... Да, кстати, о футболе. Вчера мне кто-то обещал, вчера мне в футбольном клубе, когда мы вели, я спрашивал, что вас заставит покричать форчику. Это как Вася Уткин после чемпионат мира по хоккею. Открыл форчику и кричал. Он говорит, если Павлюченко забьет гол. Вчера он забил целых два, и вот я хочу знать, наш слушатель два раза кричал форчику или открыл две форчики. Вот, хотелось бы знать. Но вернемся вот к не очень понятным вещам. Вот смотрите, у нас все-таки практически всю историю большой спорт был советский, потому что только начатки были и клубов, и в 900-х годах, и в 910-х. И выходя из этой ведомственной профсоюзной системы, системы очень централизованной, вот сейчас мы видим и то, и пятое, и десятое, видим клубы и баскетбольные, и футбольные, и хоккейные, которые организуются уже по какому-то принципу более похожему на общий. И видим еще остатки региональных команд, где все зависит от левого мизинца губернатора, который сегодня любит шахматы, а завтра любит керлинг. Вот. И вот такие мы вещи мы видим, как из этой системы выходим. Было похоже система клубов на содержание киосков. Вы помните, кооперативных киосков. Сегодня он есть, завтра его нет. Взяли, быстро перенесли, была шаурма, а стала там сапожная мастерская. Вот эту общую систему, как она вам представляется сейчас? И клубного спорта, и организации спорта у нас. Я знаю, что вы хорошо знакомы с системой и европейской, и американской системой клубного спорта.
Да. Вы знаете, вот в свое время я и дела футболиста ввел как адвокат и писал как журналист отчеты о футбольном чемпионате мира. Да, кстати, есть Иванов Юрий Павлович, тоже мой однофамилец, но журналист. Я просто заранее, чтобы нас не перепутали. Но вот будучи депутатом Думы три срока, я последние 4 года был членом Европарламента. Я постоянно контактировал с депутатами всех европейских, да и зарубежных, американских, прочих парламентов. И я собирал абсолютно все по организации спорта. И вот мне кажется, важно подчеркнуть одну такую вот системную вещь. Ну, когда мы говорим о системе спорта социализма, она всем понятна. Она централизована, деньги сверху вниз спускаются. Система очень была неплохая. Неплохая была для своего времени. Я вам скажу, что когда по этой системе работали кубинцы или ГДР, там столько медалей они набирали в боксе и во всех видах спорта, что... система, вот я человек коммунистического мировоззрения, да. Но я прямо скажу, что эта система, она на сегодняшний день, она не выдерживает уже той практики, которая складывается. С чем это связано? Прежде всего, спорт превратился, и вспомните, о спорт, о мир, спорт вне политики, это превратился не только в элемент спорта, а это превратился в огромный индустриальный бизнес с гигантскими деньгами, со структурами. Вот если мы возьмем там какую-нибудь там добычу угля, я вас уверяю, что организация спорта во всем мире, это ничуть не меньше, ничуть сложности требует больше. Есть целый ряд стран, у бразильцев там 2000 игроков уже как бы экспортированы. Это огромная статья доходов и так далее. И вот что получилось за последние годы? Вот я посмотрел за последние 50 лет. Есть тенденция, против которой бороться невозможно. Первые ее почувствовали самые мобильные, это американцы. У них тоже было множество всяких баскетбольных, хоккейных лиг. Потом они создали две лиги. И они создали систему, где федерация имеет ничтожное значение, а все решают клубы. И вот организация хоккея, баскетбола, я могу говорить об американском футболе, о бейсболе, о теннисе, о гольфе. Все функционирует отлично. Есть деньги, есть доходы. Если вы возьмете там 20-30 лучших игроков, самых высокооплачиваемых игроков, вы увидите там гольфистов, теннисистов, баскетболистов, а не футболистов. И вот эта система, она показала сейчас свою живучесть. В чем она отличается от системы вот этих федераций? Потому что Европа, она стоит на такой смешанной системе. С одной стороны, клубы, а с другой стороны, федерации тоже имеют вес. Угу. И между ними идет страшная борьба между этими. Вот мы, может быть, не замечаем, я не знаю, сколько радиослушателей знает такое понятие G14. В 2000 году...
Много говорили об этом.
В 2000 году... Крупнейший клубик, кроме Челси, там Реал, Бавария, Барселона, Манчестер, они объединились, наши ЦСКА они приглашали туда в 2000 году, они объединились для отстаивания общих интересов. Год тому назад были проведены вот сложные переговоры в Евросоюзе с федерациями футбола. О чем там идет спор? Спор идет о том, что клубы говорят, игрок наш, мы игроков купили, мы вложили деньги, мы вкладываем деньги в рекламу, в детские школы, мы, клубы, должны определять развитие спорта. А федерации говорят, нет, мы будем определять развитие спорта. Федерации контролируют чемпионаты мира, Европы и основные, так сказать, клубные, кубковые чемпионаты. Клубы говорят, извините, вот мы закупили игрока за 30 миллионов долларов, завтра он в матче за сборную получит травму. Дело не в том, что нам страховку выплатить, а дело в том, что мы лишимся доходной части, потому что ясно, что люди ходят...
Те же самые неполученный доход.
Да, неполученный доход. Здесь очень острая проблема. И вот у нас сейчас в стране проводится очень интересный эксперимент. Я предлагаю любителям футбола, как правило, они такие люди многоядерные, да, посмотреть, что происходит в хоккее. Да. Вот,
КХЛ,
да, КХЛ создали. И КХЛ пытаются создать по образцу НХЛ и американского НБА. А там какие приоритеты? Во-первых, там нет спортивного принципа. Спортивный принцип применяйте в любительском футболе, в массовом, где угодно. Если в Америке есть 30 баскетбольных команд, то эти баскетбольные команды не по принципу их спортивных успехов сформулированы, а они сформулированы по принципу, где есть доход. Это крупнейшие города Америки, которые имеют обязательные условия. Арену на 18 тысяч зрителей, банковский счет на 50, на 100 миллионов. Имеют в обязательном порядке банковскую гарантию. Вот сейчас у них где-то, что игроки могут получать 75 миллионов долларов в год. Вся команда. Вы можете там платить Винсу Картеру 20 миллионов долларов, а игроком дублирующего состава по полной. Это ваше дело. Но есть такое понятие salary cap, где идет... потолки вот этой зарплаты. То есть вот эта система, она развивается, она жизнеспособна, и при этой системе совершенно невозможно, чтобы команда из города Камышин вдруг стала играть в чемпионате страны. Вот появился там меценат, директор, собрали ребят, собрали деньги. Они считают, что это дуванчики такие. Можно только иметь клубы в крупнейших городах.
Ну, в НХЛ бывало. И бывало обратно. Бывали переезды. Да. Бывали как Квебек-Сити переезжал
в
другое место, где есть
там
больше денег.
Там вообще интересно. Где-нибудь в пустыне может возникнуть, так сказать, хоккейный клуб. Или в Майами. Вот я там был. Хоккейная команда Майами. При этом крокодилы там, так сказать, тропики.
Ну и что?
Да. Весь вопрос в том, будет ли зритель, будет ли публика. Теперь давайте вот от этой системы, почему я говорю, что она более современна, потому что это система профессионального спорта. И в ней есть главное понятие, что спорт, спортивные соревнования, это продукт. Вот если наши радиослушатели, может, они имеют какое-то другое по этому поводу мнение, но я вот постепенно, изучая эти системы, я пришел к выводу, что та система, которая была, она была классной. Она порождала там все, что угодно. Но давайте разделим массовый футбол, массовый спорт от профессионального элитного спорта, потому
футбол,
что...
Футбол, Юрий Павлович, да, не до конца подчиняется этим законам. Пытались сделать по этим законам та же самая вот 14 виднейших клубов. Пытались сделать закрытую европейскую лигу. Из этого не получается. Все равно есть. С другой стороны, есть очень качественный продукт, который мы видим во многих крупнейших чемпионатах той же самой Европы. Это очень качественный продукт. Хотя не все такие богатые. Есть наряду с богатыми в той же самой Англии, наряду с гигантами, которые... Челси превратился в гиганта, Манчестер был уже достаточно давно, Ливерпуль по-другому организован. Но есть команды, я не знаю, от Мерсер Титвилла до я не знаю кого, Уиген Атлетик вчера игравший, да, которые сражаются. И есть система, которая им позволяет выскакивать на лифте. Система кубков, система продвижения. Тоже. Вот комбинированная система. Она
и все-таки
существует.
Вот в экономике есть такое понятие – децильный коэффициент. Это когда сравнивают общество, 10% самых богатых и 10% самых бедных. И говорят, а вот в Швеции эта разница составляет в 5 раз. А где-нибудь в Германии 15. А в России 50, 60, 100 и так далее, и так далее. Я вот предлагаю, вот немножко мы поговорили о международной системе, потому что действительно вот эти G14 пытались создать свой чемпионат, но пока они еще только начинают свой ход. Они вырвали у ФИФА то, что им было надо. Они вырвали поначалу распределение в расход и приостановили. То, что как бы вот история движения, но я говорю о тенденции, что все-таки будущее за клубами, которые обеспечат доходность в конкретных крупных регионах, массивах или еще из каких-то других источников. Давайте посмотрим, что у нас в России. Это же уникальная система сегодня сложилась в России. Теперь давайте мы скажем так. То, что вы говорите о Западе, я вот слушаю множество спортивных передач. Вот Запад с его огромными гонорарами, с огромными, так сказать, за звездами. Сергей, вот я вам сейчас скажу, и вы вынужден будете согласиться. Это 5 стран, Англия, Испания, Италия, чуть меньше Германия и Франция, там есть суперклубы типа Бавария, да, или он. Да. Ну, еще, может быть, я бы сюда добавил Голландию. Все остальное совершенно в другом состоянии находится. И когда нам говорят, вы знаете, надо вкладывать сюда огромные деньги, это же он имеет социальную значимость. Лукавят. Потому что социальная значимость, например, для австрийца или для шведа, там полулюбительские клубы, там получают копейки по сравнению с тем, что получают наши игроки. Ведь, понимаете, за евро у нас получили, премиально я сейчас прочитал, практически за 2 матча, пусть прекрасно сыграно, Аршавин получил... Нет, Аршавин, по-моему, 2 сыграл.
Аршавин 2.
Да. Значит, они получают по 450 тысяч евро. Ну, это уму не... Я думаю, что, вообще, с моей точки зрения, что у российской сборной, если будет вот такая оплата, она будет добиваться очень высоких результатов. Почему? Потому что вот в разговоре с европейскими депутатами, знаете, я разговаривал с Лепеном, это французский этот депутат националист, он очень умный дядька, и он сказал...
Здесь,
да, бывал. И он сказал очень интересную вещь. Он сказал, вы знаете что, будущие чемпионаты Европы не будут выигрывать там итальянцы, французы, это будет спорадически. Вот греки соберутся, турки соберутся, вот те, кто, молодые коллективы, которым есть за что бороться, есть где и как продать ноги, они там будут биться, потому что Анри, который играет за клуб, и Анри, который играет за Францию, это совершенно разные люди. Поэтому можно смотреть нашей сборной в будущее, если она будет вот таким золотым дождем покрывать своих футболистов, можно смотреть смело, потому что у нас огромная диспропорция. Потому что, видите, сейчас вот мне звонил человек и говорит, а правда ли это? Итальянец звонил, говорит, что Аршавин, который все очень хочет куда-то уехать, да, что он согласен 5 миллионов доплатить, евро или долларов, я сейчас не помню, тому клубу, кто его купит. То, что «Зенит» установил там планку в 25-30 миллионов, а он говорит, купите меня за 20, 5 я додам. Это же нечто. Значит, что такое сегодняшний российский спорт, российский футбол? Вообще, весь российский спорт сегодня формируется по очень интересной системе. В каждой отрасли сидит свой попечитель. Это началось при Ельцине и получило полный разгон при Путине. Значит, Сергей Иванов, он там на баскетболе, Патрушев на волейболе, Естержемский на гимнастике, там, я не знаю, кто там на плавании, на Рыжкин, да, тут как посмотрел несчастный этот Котенков, у него то ли ему парусный спорт достался, то еще, он говорит, там его переизбирали, он говорит, ну, насточертели вы мне с вашими склоками, с деньгами, бедный несчастный. Значит, вот сложилась система, как один из интернетчиков подметил, он сказал, у нас в России система паханата. Потому что эти ребята, они... В чем их функция? Вот, извините, что министру обороны или вице-премьеру, ему что, делать нечего? Как заниматься?
Министр обороны очень любит баскетбол.
Я не спорю. Мне он очень симпатичен, когда он сидит, болеет там...
Когда сидит в кепочке, болеет за ЦСКА? Да.
В баскетбол он ходит. Он разбирается, понимает. Но давайте мы посмотрим просто вот на эту фигуру человека, который локомотивом тянет... Не уйдем от Сергея Иванова. Просто вот господин Икс. Занимающий высокое должностное положение. Что получается? Значит, его задача подогнать спонсоров. И дальше, что самое страшное, объективно получается, это закрыть всю коррупцию. Потому что если этот человек сидит и по этой федерации начнутся какие-то дела, куда они пойдут? Они пойдут к нему.
В каком смысле закрыть?
Ну, мы, может быть, о коррупции будем говорить, там поподробнее с вами, так сказать, поговорим, потому что ясно, что у нас правосудие басманное, прокуратура МВД у нас слушают звонки сверху, вот мы с вами договорились, что еще немножечко коррупции коснемся, я там, фактически пример. Короче говоря, у нас сложилась уродливая система спонсирования, при этом, значит, Томск, у которого там не хватает местного бюджета, обращается сейчас к «Единой России» с просьбой: помогите, партия родная, нам вот финансами и так далее, и так далее. А две, там же есть, там, допустим, Прохоров отказался от Москвы, сейчас непонятно, что будет с этой Москвой, да? Химки с «Сатурном», бурная эпопея идет, кто будет финансироваться и как, давайте снижать зарплаты, ну,
вроде
контракты.
Нашли, вроде
да,
нашли,
да. Ну, нашли, но мы не знаем, кто, чего нашли. Это же все теневая, серая деятельность. И, наконец, еще обращаю внимание. Вот у нас есть две организации, которые нам просто взорвали футбол. Это две практически госструктуры. Это «Железные дороги» и «Газпром». Потому что когда они платят за Тимощука или за Дани по 30 миллионов евро, они взрывают рынок. Я уже не говорю о том, что, понимаете, РФС финансирует «Локомотив». Ну, слава богу, там какие-то дочки его. Ну, вы понимаете, вот играл «Локомотив» О'Коннор. Помните, там где-то там на кубке ногу подставил, гол забил. Год он там болтался между основным и вторым составом.
Ну, да,
приехал в Англию. Ну, может, он
того.
Очень симпатичный. И он в Англии дал интервью, что он систематически, кроме вот основного гонорара, он куда-то там ехал, ему по 100 тысяч долларов в конверте давали. Ему игроки не стали верить. Он говорит: да что вы мне не верите? Вот «Хаммер», вот «Феррари», вот «Ламборгини». Знаете, значит, никакие налоговые инспекции, никакая финансовая полиция, никто эти клубы не трогает. А почему? А потому что у них очень высокий уровень
еще
покровительства.
Сколько,
я, например, убежден, что
с той
в
же
этом
истории.
Причина.
Ясен и пафос, и посыл. Когда Сергей Степашин сказал, что вот когда тратит практически государственная компания, и назвал рублевый эквивалент вот тех самых 30 миллионов.
Да.
Я понимаю его посыл, и все это справедливо. Но если мы вспомним еще ко всему, у кого «Зенит» купил тогда «Дани»?
Сейчас «Семшова».
И что Степашин, кроме того, что он счетная палата, это еще и «Динамо». И тогда получается, что это спор не о государственных деньгах, не о чем-то таком, не о бюджете, а спор о том между «Динамо» и «Зенитом» через бюджет, через государственные деньги. И тогда это совсем становится в каком-то очень странном ракурсе.
Сергей, ну я не хочу просто Степашина трогать, потому что вообще возникает вопрос, как он, президент счетной палаты, там фигурирует в качестве, он же со спортивных газет, с интервью, развороты, Федорычева этого они привели, со стадионом «Динамо» вляпались. Там, кроме него, еще Проничев был, вот этот, который руководил операциями «Норд-Ост» и
Беслане. Тогда ФСБ. Просто весь социальный посыл, весь теряется в хозяйственных отношениях между клубами, которые спонсируют огромные организации.
Я хочу сказать, что когда говорят о социальной значимости, вот есть один очень интересный вопрос. Вот социальная значимость, значит, она значима для миллионов людей, да? Я смотрю футбол. Что такое? Да, отдельные матчи телеаудитория собиралась, например, матч с Голландией, там, со Швецией, в Европе собиралась по 50 миллионов человек. А средний матч собирает 2 миллиона. Телеаудитория сейчас рейтинг 2,9. Стадионы средняя посещаемость, по-моему, было 13 или 15 тысяч. Даже 30-тысячники не нужны. Значит, все клубы держатся просто на подачке. То есть болельщики не окупают. И поэтому, когда мы говорим, что это социально значимое, вы знаете, давайте мы определим, вот у нас многомиллионная страна, какой процент из нее является болельщиками. Есть болельщики пассивные. Вот сидит дядька, телевизор смотрит, наши играют. Жена переключила на «Навку» ледниковый период, и он про футбол забыл. Есть болельщики, которые идут туда, да? Но эти болельщики там стулья ломают, болеют. Иногда они делают прекрасные вещи. Хорошие баннеры растягивают, там цветы изображают. Иногда гадости там
иногда
творят.
Бог знает,
да,
что,
да, да, Бог знает что. Но я как бы хочу сказать, что вот эта аудитория, которая ходит, она ни за что не ответственна. Потому что в реале 100 тысяч болельщиков являются акционерами. Они платят деньги. Дорогие болельщики футбола, вы хотите купить хороший продукт? Так давайте сейчас соберитесь и вложите деньги в родное «Динамо», в «Спартак», в ЦСКА, а не ходите в банки и не берите кредиты, которые, мы знаем, заведомо не будут возвращены.
Простите, но вот тогда, смотрите, когда болельщики были привлечены к тому, что и предложение болельщиков, в общем-то, поучаствовать, потому что через телевизионные права и через продажу, поучаствовать в очень серьезном деле, такое как показ всего чемпионата России на том же самом НТВ+. Болельщики, к которым присоединился один еще болельщик,
Путин.
Как он сказал, я простой болельщик, да. Путин, и вот я скажу, что этого не надо, давайте мы покажем на открытых каналах. Что оказалось совсем не так, там показывается 1-2-3 матча, не больше. как и предполагалось. А, ну, знаете, как в анекдоте, осадок остался очень серьезным. И вот это на самом деле попытка дать то самое место участию болельщиков через телевизионные права, покупку платного телевидения, она куда-то полупровалилась.
Сергей, а как вы думаете, сколько у нас болельщиков пользуются платным телевидением, вот сколько у нас НТВ+.
У меня нет статистики, врать не буду.
Вот у меня тоже, но приблизительно, насколько я понимаю, это где-то 200-250 тысяч. Вот про них я могу сказать, что это болельщики, которые, закупив пакет НТВ, футбол, ну, у вас, может, есть возможность, вы это узнаете еще в какой-то передаче. Вот я могу сказать, что это те болельщики, которые готовы рублем поддержать футбол.
Да, причем был вот выгодный этот пакет, который только наш футбол предлагает наряду, очень дешевый. Вот.
300 рублей в месяц.
На него.
А если вы хотите еще и зарубежный, уже 600. А если хотите VIP-пакет, там накрутки пошли. И это не так
дешево. Да, но если речь идет о популярном, о своем родном футболе, то...
Так я предлагаю, с точки зрения вот этого понятия социальной значимости,
да.
Вот мы же с вами интерактивный опрос, если запустим, нас слушают болельщики. Они скажут, не, без футбола нет никакой жизни. Но меня интересует, если из 100% населения России... Допустим, 3-5% за футбол, а остальные считают, что надо деньги «Газпрома» и «РФС» направить детям, старикам, бездомным, больным. Вы понимаете, поэтому для меня иногда вот эта ссылка на социальную значимость, она звучит как издевательство. Вот я просто этот тезис излагаю.
И дальше о выводах и о дальнейшем, и об организации спорта, и об общественных организациях, о коррупции и так далее, мы еще поговорим через несколько минут после новостей в программе «Город».
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
Говорим о большом спорте. Это напоминаю нашему слушателю Рикардо. Кстати, можете задавать вопросы. +7 985 970 45 45. У нас в гостях адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Госдумы. И вот смотрите, мы говорили вот о патронировании спорта. Причем это у меня иногда создает очередная иллюзия. Знаете, вот такая вот иллюзия. Вот большие клубы, большие фирмы, клубы-фирмы. Получается, что это иллюзия вот таких больших клубов, которые сформировались из маленьких. Знаете, как назывались раньше клубы? Посмотрите, очень интересно, как все великие клубы назывались там первоначально. Где атлетический клуб, как там Милан тот же самый? Собрались несколько человек, потом, когда они стали большими. Там Манчестерской железной дороги там были.
Развивали дело.
Развивали дело, и потом это сейчас же практически... переходе из ведомственного или там как бы профсоюзного государственного вот этого финансирования, получается то же самое государственное якобы финансирование, и то из того же самого бюджета, только уже в частных каких-то таких формах. И получается и вот эти и гонорары, и трансферы невероятные, и возгонка рынка внутри страны в особенности. Легче купить бразильца, чем нашего.
Конечно. Вот
это мы знаем. Кстати, здесь у нас был протест от Ильи, что говорит, про О'Коннора доказано, что это вранье. Не знаю, кстати говоря.
Перепечатки английских газет у нас давались, никаких опровержений РФС не сделала, и железные дороги не сделали. Вот мы собирались с вами еще немножко поговорить со мной, как с юристом, с точки зрения РФС, как
вот что
структурной
такое
организации. РФС. Да. Мы все, вот вы и я, мы члены каких-то общественных организаций. У нас общественный союз художников, союз архитекторов, союз журналистов, у меня вот там союз адвокатов и так далее. В этом смысле РФС это тоже общественное объединение, разновидность общественного объединения. Так же, как хоккейные эти объединения, баскетбольные и так далее, и так далее. И вот правовой статус этих объединений, я сам принимал участие в разработке этих законов, мы их насыщали, когда мы их делали. Это полная открытость, гласность, прозрачность. Это публикация всех своих программ на интернет-сайтах, да? Это демократия в выборах. Это полное отсутствие вмешательства государства. Это инициатива снизу. И вот я могу сказать такую вещь. Вот с приходом Путина есть одна закономерность интересная. Вообще то, что власть, а сегодня у нас как бы питерские, скажем так, у власти, собратья, да, стремление рассадить кругом своих людей, оно в принципе нормальное. Каждый глава государства хочет как бы сформировать, во все щели забраться. Я это плохо, с моей точки. Это очень плохо. Должны туда попадать не по принципу землячества, а по принципу таланта, опыта. Но тем не менее.
Юрий Павлович, вот, это когда выборы есть.
Да, хорошо. Ну вот давайте сейчас посмотрим, что такое РФС. Вот там несколько лет царствует Мутко. Сняли Колоскова. Вот сейчас вышла книга «Напротив, в доме книги, воспоминания Колоскова». Ну, Сергей, читали вы их или нет?
Это есть книга,
да.
И у нас есть,
да,
мы,
да,
ее,
да,
представляли.
И я не знаю, насколько хорошо с ней знакомы читатели, но обстоятельства снятия Колоскова, вот когда я их прочитал, это ужас. Значит, его решили снять сверху. Его вызвали и проговорили. Медведев, в то время он был руководителем администрации президента. Его вызвал Сурков. Путин сюда вмешался. Грызлов стал собирать регионалов и агитировать за Мутко. Вот питерские стали проводить своего человека. Причем действовали прослушка. Я не находил наружку, но он пишет о прослушке. Стали прослушивать свой телефон. Наконец закончился тем, он уже давал согласие на уход. В РФС ворвались автоматчики в масках, поставили всех к стенке. Его вызвали там через день, через два повесткой. Ты должен уйти. Он ушел. После этого никаких уголовных дел не было, никуда не везли. Это так туда сажали Мутко. С прослушками, с наружками и вот с автоматчиками. Выдвинули выборы. Выдвигается его зам Тукманов. Они вместе работали. Вызывают Тукманова администрацию к Суркову. Дело получишь уголовное, если не снимешься. Все снялись. Вот когда я читаю это как человек, который вот в моей организации, в Союзе адвокатов, у нас тоже питерский, но, знаете, достойный человек. Он умеет работать с элитой. Он умеет разбирать конфликты.
Значит, не в географии дело.
Не в географии дело. Я вам скажу, баскетбол, Чернов, Кущенко, просто блестящие люди. Там очень много проблем. У них сейчас нет финансирования, они сокращаются до 10 клубов. Но это же люди, которые вот создают этот продукт. Я вижу, как этот парень из Перми, Кущенко, стал работать. Это выдающийся,
кстати,
менеджер.
Вы считаете, что ПБК, ЦСКА...
это были первые, которые внедрили цветомузыку, музыкальность...
Нет, ПБК, ЦСКА, это вообще это серьезная организация. Это серьезный, нормальный организованный
клуб. Я туда, у меня подросток, сын был. Я ходил туда радостно. Я всей семьей туда ходил. Разве можно так ходить на футбол? Теперь я вам скажу больше. Вот в хоккее огромное количество проблем. Создали эти КХЛ. Но я вижу, что там есть демократические принципы. На пресс-конференции выходит Третьяк и Ларионов, который играл вместе. Ларионов говорит... Футболисты, хоккеисты, профессионалы не хотят участвовать в товарищеских турнирах. Мы не будем в них участвовать. А Третьяк, там, Борис Майоров доказывают нечто обратное. Я сейчас не делю между ними правду.
Но то, что это идет публичное обсуждение.
Да, идет публичное обсуждение. И я вижу, что это очень сложная вещь. Как сложно руководителям в хоккее. Что у Мутко? Мы увидим с утра до вечера на всех. Человек, которого привели таким подлейшим способом, он там убрал четырех генеральных директоров. Вот у меня Зонин, это один из наших 80-летних патриархов, он же прямо
Герман
пишет.
Зонин.
Вы знаете, кого он там все в штабе собрал? Всех разогнал, собрал своих, собрались. Понятия о футболе ни малейшего не имеет. Теперь смотрите, он совместил. Мало того, что он председатель РФС, значит, он руководитель общественной организации, и он же министр спорта, который ее будет курировать. И он же еще
скажите
сейчас
мне,
себя... Сейчас, Сереж, можно я...
Да.
Можно, позвольте еще. И он сейчас себя любимого еще выдвинет в УЕФА. Он сейчас будет еще в Европейской Федерации представлять наш футбол. И плюс к этому он еще же министр туризма. Ну, вы объясните, когда ему всем этим заниматься?
Ну,
все подмято.
Если,
и человек на экране с утра до
давайте,
вечера.
Давайте предположим...
Ну, никуда ни в какие ворота не лезет.
Давайте предположим, что человек гений и может этим заниматься. Здесь важно еще и другое. На каких... здесь есть очень... Я не понимаю вот одного. Смотрите. Была недавно ситуация очень серьезная, когда вмешалось правительство, в Польше вмешалось в дела Федерации футбола. Тут же из УЕФА, ФИФА пришли сейчас, я говорю достаточно обобщенно, пришли черные метки, что, ребята, если вы сейчас не организуете у себя нормальное, общественное, независимое от влияния государства, федерацию, то, ребята, вам не видать ничего. Ни у вас чемпионата, ни участия во всех других соревнованиях. А юридически... Чисто то, что у нас есть совмещение министра спорта, то, что у нас в таком виде существует Российский футбольный союз.
Значит, юридически в уставах ничего подобного нет. Нет запрета на совмещение и нет обязательной нормы. Правда, насколько я понимаю, вот юридический департамент Европейской Федерации УДО, он должен дать свое толкование. Но прямой нормы нет. Это позволяет Мутко выдвинуть себя любимую и туда попасть. Но я сейчас говорю даже не о юридии. Вы знаете, вот юристы мы можем подобрать. Это же юридические толкования. Это отдельная тема, отдельная ниша.
Формально можно.
Ну давайте вот мы с вами, ну нормальные люди. Ну может ли министр спорта курировать одновременно общественную организацию. И одновременно, у него еще туризм, и одновременно еще нас представляет. Вот он сейчас там Колоскову выковыривает, причем по Колоскову, вот я почему говорю, у меня какое-то ощущение гадости от всего этого осталось. Потому что,
это при всем
сейчас,
при том, да, что Колосков не ангел.
Да нет, Колосков не ангел.
Да,
я ничего не хочу
долго,
сказать.
Долго,
Сереж, я
было.
Не знаю ни Колоскова, ни Мутко, никогда с ним не встречался. Но вы понимаете, когда Колоскова, конференция, Мутко занимает должность, и они говорят, а Колосков будет почетным президентом. Ну, 30 лет человек работал, ну, нормальный человек. Установили ему там оклад какой-то, 3-2 тысячи долларов, я не знаю. А Мутко просто не платит. Когда я читаю, что Колосков приходит в самолет, хочет с делегацией полететь, а его туда не пускают, ну, вы понимаете, ну, кроме омерзения, эта ситуация ничего не вызывает. Потому что ничего подобного в баскетболе, в хоккее, в волейболе не происходит. Еще сказать, вот мы говорим о гениальности. Но вот смотрите, вот я, как и многие думцы, отслеживал вот этот великолепный проект. В рамках Федерации Мутко они создали комитет по реализации программ. У вас была передача, по-моему, с Аминовым, с кем-то. Значит, собрал Дворкович, член исполкома, собрал великолепную группу. Представители из Минфина, из Минрегионов пошли к Громову, пробили потрясающий участок. Это миллионы долларов стоит в Звенигороде. Они пробили участок. Громов, болельщик, человек от спорта очень близкий. Может быть, даже он от этого еще и пострадает. Но он им выделил прекрасный земельный массив. Поехали вместе с Академией спорта, с Катковым и так далее. Организовали поездки, изучили Францию, Италию, Голландию, опыт. Нужны поля, нужна методическая группа, там и подготовка тренеров, и медицинская помощь. Все разработали, сделали, год работали, Мутко ни разу на этот комитет не пришел. Они обратились с просьбой, чтобы это было вынесено на исполком. Мутко на исполком это не вынес. Бедняги пошли, это очень интересно было наблюдать, пошли к Грызлову. А Грызлов все время сам подсаживал Мутко. Пошли все эти тренеры, там, Кобелева, многострадальный Шавло, Гаджиев, там, я не знаю, Игнатьев, я не буду всех перечислять, Гершкович. Так. Пошли люди. Ну вот, есть центр. Больше того, не требуется ни копейки денег. Спонсоры дадут. Абрамович, сложная для меня фигура, для человека левых убеждений. Но вот этот Катков, его полпред, говорит, деньги дадим. Дерипаска же. Все, что надо, Мутко, вынести на исполком, подтвердить и внести формальное ходатайство. Ничего не делает. Идет какая-то бормотня, в буквальном смысле слова, что этот центр можно будет построить в Бронницах. Это еще дальше. По-моему, в Новогорске или где-то здесь, где там 20 федераций на старой базе. Там... И ничего не делается 3 года. Последний факт. Вот он меня просто удивил. Вот у меня все, что я говорю, я собрал в газетных вырезок. Они не опровергнуты, поэтому я это смело говорю. Вы как бы не бойтесь, я готов отвечать. Нет, в любом случае. Вот можно, Сережа, я сейчас вот закончу. Да. Ну вот смотрите, вот Катков. Да? Это полпред Абрамович, это депутат. Я с ним тоже не знаком, ни разу не сидел за одним столом. Но, с моей точки зрения, для футбола человек делает очень многое. Очень многое делает для футбола. Профинансировали все строительство вот этих стадионов по всей стране. Не знаю, что там получилось, кто на этих стадионах. Банкиры играют, или гуси гуляют, или они, или там все-таки дети занимаются. Надо было бы Капкову устроить проверку. Вот что РФС, как этим богатством распорядилось. Так вот, он говорит, хотим устроить молодежный турнир. Созваниваюсь с Пряткиным, это один из людей Мутко и тоже сейчас президент РФПЛ, да? Говорит, созваниваюсь, говорит, давайте мы турнир проведем. Не надо, у вас денег нет. Да, говорю, мы деньги даем. Вот он пишет в советском спорте, понимаете, это же просто диву даешься. И он говорит, начинаю звонить, они меня не соединяют по телефону. Это человек, перед которым они должны вообще вставать, который им организовал вливания огромные денежные, хидинговые содержат. Они его не соединяют по телефону. Ну, это что? Это какая стадия хамства должна быть по отношению? Кто с ним будет, с Мутко? Значит, что делает Мутко? Я прекрасно его понял. Он обойдет вот этих спонсоров, этих всех ребят, зайдет к Путину. Он напрямую с Путиным работает. Потому что эти все тренеры многострадальные, кроме захода к Грызлову, они еще писали Путину, мне же это известно. Написали Путину все, ну вот помогите. Путин это спустил куда? Жукову. А Жуков спустил опять Мутко. Почему Жуков с Дворковичем так действует? Да чему? Вот с Дворковичем были объяснения. Он сказал интересную вещь. Дворкович, видите, я знал хорошо его отца. Это рафинированный интеллигент.
И мы тоже знаем.
Отец блестящий человек. Это интеллигентный. Дворкович — это экономист либерального направления, он для меня чужак в этом смысле.
Но
это человек, который, человек, который объединил людей, собрал в комитете, работал. И, но, и когда ему задают вопросы, вот там на у Грызлова его спрашивали, ну что вы не пойдете вот с Мутком там не поспорите? Он говорит, ну я не могу через голову. Это вот интеллигентный такой, хочется сказать мальчик, но он уже не мальчик, он советник президента. Понимаете, он на распальцовках разговаривать не умеет. И Жуков Александр, он у нас был капитаном шахматной сборной, они не будут связываться с питерскими, потому что Мутко, который организовывал свое назначение на эту должность, они его просто боятся, понимаете? Вот с моей точки зрения. И то, что вот идет вот это самодурство, когда один человек закрыл, весь футбол собой закрыл, никакая элита там не участвует, ничего она не делает. Это страшный ущерб для нашего Игорь футбола. Павлович, давайте... Я думаю, наступят времена, когда мы будем в футболе называть мутковщиной.
Давайте мы сейчас вот зайдем с другой стороны. Вот, хорошо, предположим, в таких формах отказывается, в этих программах. Я, кстати, видел замечательно.
Вы потеряли огромные деньги.
Я понимаю.
Но ему Громов дарил землю. Это же
предположение.
Все лопнуло, ничего не сделал.
Для честности предположение.
Ну, какое?
А может быть, там есть замечательная программа, а другой не нужно. Ну, у самого
Сереж, зайдите к ним на сайт.
Союза.
Да вы посмотрите, какие программы. Да какие программы? Идет сплошная мыльная опера. Аршавин, за которую, кстати, надо еще отдать должное, пресса кругом кричит, что это раб, у него рабская ситуация, вот этот парнишек, который 5 лимонов готов сам доплатить, да, он хочет уехать за границу, значит, идет защита многострадального Аршавина. Это тоже
нет,
для меня...
Аршавин имеет право уехать.
Вы знаете, ничего он не имеет никакого права. Он подписал контракт с клубом, представьте себе, вам строят дом. Вы заключили договор с бригадой. И вдруг в середине этот бригадир говорит, ты знаешь, я у тебя по Павелецкой дороге строить не хочу, меня на Рублевку приглашают. Я пошел туда. А ты ищи других, начинай там фундамент лагами покрывать. Он миллионер, с которым был заключен контракт. Что это такое? Какой раб? Ну о чем? Ну... Дело даже не только в Аршавине. Дело в целом вот в этой организации, когда в РФС...
Может быть, есть и футбольных центров, центров сборной подготовки. Может быть, есть свой план, который замечательный. Зачем нужна фонд развития футбола и другого?
Вот этот план, все вырезки и все отчеты, все, что говорил Мутко. Мутко, я готов под каждой строчкой подписаться. Он говорит, что вот сборная все эти годы, она размещается в каких-то пентхаузах, в Балчугах, я не знаю, где они тут. $300,000 сборная платит. Вот на сбор они собираются. И 300... Это при Колоскове денег было в 100 раз меньше. Ну что это такое? Ну какая сборная в мире еще имеет такие возможности, как у него? Ну вы понимаете, он вот этот проект комитета Дворковича, он просто его похерил и закопал. Просто закопал этот проект. Вот проект, который мог бы футболу... От него требовалось ни копейки, значит, центра базы никакой нет. Ну, ничего нет, вот за эти годы ничего нет. Есть перерезание ленточек на стадионах, которые деньги давал Абрамович, который строил эти стадионы.
Ну,
и есть постоянная мыльная опера Хидинки, которую он хочет подмять под себя. Почему? Вы же это знаете, не хуже, да? Вот он хочет, чтобы Абрамович ему давал деньги,
вот
а он будет Хидинга содержать и давать ему указания.
Юрий Павлович, насколько я знаю, проект состоял не только в построении одной базы в Звенигороде.
Еще вот, в Сочи, региональный
там
центр.
Там есть несколько региональных центров. И вот там гораздо еще более любопытная вещь, кроме самого факта базы, во-первых, я должен сказать, просто потому что я видел эти документы, поэтому я знаю, что это для сквозняком для всех сборных, как это делается, например...
Конечно. 16 сборных.
Да.
Юношеские, женские.
Плюс возможность методики, для аренды
врачи,
не
все.
Только для футбола, конечно. А и для других
для клубов,
сборных.
Да.
Для клубов и для других сборных, для других видов спорта.
Да.
Игровых. Там есть. В-третьих, туда подсоединяется методический центр подготовки. Недостаточно сейчас формальный, при всем моем уважении, конечно, к людям, которые выдают лицензии и проф, и А, и Б, и так далее. Есть распределение функций в подготовке и лицензировании специалистов-тренеров. Пятое. Подготовка. Вот у нас слушатель спрашивал вчера о подготовке, системе подготовки футбольных менеджеров. Этот проект тоже предусматривал. И здесь устанавливается одна любопытная вещь. Между системой подготовки, системы организации и клубной, и сборной, и региональными властями. Не такая про левую ногу, Ярославль, здесь мне пишут другие, мы знаем прекрасно в Волгограде, что с гибелью клуба происходило.
Да.
А существуют взаимозаинтересованные отношения, которые это могли бы, если принять программу, может быть, в корректированном виде, но по сути принять, они могли бы установить отношения и между властями, и экономические, и политические, и хозяйственные, что было бы важно и каждому региону, и стране в целом, и клубам тоже. Это остроумная программа.
Конечно.
Ее хотя бы рассмотреть можно было бы.
Нет, ну такие программы, такие центры в Италии, в Голландии, во всех развитых странах, они есть очень... И вот на фоне тех денег, которые имел РФС, не требовалось ни копейки вложений, только доброго... Ну, все загублено. Я думаю, уже Московская область эту землю уже им не даст.
Да все, сейчас все совсем другие проблемы грянули.
Это вы понимаете, ну вот это самодурство. Потом, вот вы помните, у них был Альбердо такой, да, помните? Это был у Хидинга генеральный менеджер, который тоже контрактом был связан с РФС, да? Вдруг читаю, что Мутко с ним расторгает договор. Альбердо предъявляет иск о неустойке. Хидинга спрашивают, что Альбердо? Он говорит, да никаких претензий, нормально работает. Мутко говорит, он ничего не делает. Расторгают договор. Говорит, ну вы же неустойку заплатите сотни тысяч евро. Ну мы попали на гроши. Вот какова судьба этого Альберды? Что такое у них ревизионная комиссия? Что такое у нас, попробуй, союз адвокатов копейки куда-то положить? Да мы их съедим. Наша ревизионная комиссия, вот в Федеральной палате адвокатов, она работает, действует. И так должно быть вообще. Но общественные организации у нас сегодня подмяты. Ну, что говорить о футболе, когда, простите меня, Никита Михалков на съезде кинематографистов 330 человек голосуют, мы тебя не хотим, а 40 за него. 150 молчат. И он будет сейчас спорить в Минюсте и говорит, да у вас тут вот совесть у одного, там они этого, Хуциева, да, выдвигают на его должность. Но, понимаете, вот здесь да. Еще должна быть у человека совесть. А на что он рассчитывает? На то, что будет звонок из администрации президента в Минюст, и это все собрание похерит, скажет, что кворума нет. Вот бесстыдство поражает людей, которые садятся на эти должности и дальше самодурно всем этим руководят. Вот, понимаете, вот иногда власть угадывает
вот
человека.
Скажите, Юрий Павлович,
ну,
скажите...
Ну, что сделаешь?
Это просто... Скажите, да.
Бедные люди ведь мучаются, это...
Общественная организация должна быть общественной организацией.
Да, да, все.
А открытое должно быть открытое.
Путинский период. Я думаю, что вообще все, что я сказал про Мутко, это только пойдет ему на пользу. Потому что я вам скажу, что Путин, Мутко пойдет, куда надо сказать, да, там какой-то коммуняк, а там, значит, вот это наш человек. Потому что, вы поймите, принцип сегодняшней власти, вот мы очень много говорим о Сталине, я слушаю ваши тоже передачи и так далее. Сталин, вы меня извините, жена Поскребышева, который чай ему приносил, сидела. Жены Калинина и Молотова. На сына, на собственного, сын его Боброва и футболистам давал квартиры. Сказал, санкционировал возбуждение дела. Власика, начальник охраны, за хищение дал санкцию на посадку. Но у нас-то все действует другой принцип. У нас, говорят, Путин своих не сдает. Это страшный принцип, потому что если они своих не сдают, значит, это паханат. Потому что если человек не разрешает общественной организации самой самоуправляться, а лезет туда и назначает, и в ответ на все эти действия человека, мало того, что РФС, ему дают еще спорт, министерство. И мало того, что он будет министерство, дают еще...
Смотрите.
Где же совесть у политической власти? Вот тут совести нет там просто у людей.
Можно назвать, с другой стороны, желанием все унифицировать, и чтобы везде все было контролируемо и спокойно.
Ну, давайте пойдем в 35-й год в Германию, там все было унифицировано. Ну, зачем-то закон... Вот зачем я писал закон об общественных объединениях? Вот. Зачем я за него голосовал? Для чтобы звонил Сурков сверху и говорил, ну-ка ты складывай манатки, уходи, на твое место придет. А нет, значит, автоматчики придут. Ну зачем я это все делал? Объясни.
Пути выхода. Значит, можно ли вернуть, например, общественную организацию, можно ли вернуть построение именно футбола без вот этого самого патронирования и без того, чтобы построение футбола и больших федераций. Баскетбол при всем патронировании, он развивается. Да. Вот развивается баскетбол.
Ну, там клубы показывают результаты, вы знаете, все-таки, да, там этих Химок и Динамо боятся, а ЦСКА просто короли. Но у нас-то ведь, понимаете, чем все закрывается? Зенит выигрывает второразрядный кубок. Вот надо это понять. Мы, конечно, патриоты, мы гордимся их победой, но надо, Сереж, надо понять, что это вторая, зона. А дальше какой-то пиар-матч с Манчестером. Ну, вы понимаете, мы играем во второй лиге, хотя наш Зенит по финансированию, это команда уровня Манчестера, Ливерпуля, Челси и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, нет успеха, вот кроме сборной, которая там висела на ниточке, и братья-хорваты, как мы говорим, там в Лондоне там навешали
англичан. Но потом-то какая работа была?
Значит,
сколько ругались.
Значит, скажи, пожалуйста, значит, все язвы футбола можно похерить, можно не строить, не делать. Только выиграй два матча, дай игрокам по полмиллиона, и после этого ты будешь ходить и кричать: лучший певец в мире.
А вот в этом опасность.
Это Дима Билан.
А вот это огромная опасность. А вот это огромнейшая опасность. Нельзя одним-двумя матчами, спортивными успехами и одним кубком, действительно вторым в Европе кубком, нельзя закрыть всю стратегию развития футбола Италии. Про коррупцию мы не поговорили, ну, про договорники мы не поговорили.
Да, подобрал вам.
Я надеюсь, что, тема, я надеюсь, что у нас будет еще возможность об этом поговорить. Это только начало темы. И Юрий Иванов у нас в гостях был в программе «Город». Мы говорили о большом спорте, потому что спорт массовый, это тоже отдельная тема, на которую мы будем говорить непременнейшим образом. Спасибо большое, всего доброго.
Всего доброго.
Это была программа «Город».